Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Давно мы не говорили про разные секты и тоталитарные культы. Сегодня я предлагаю поговорить про секту Столбуна. Во-первых, что хочется отметить, сектой не только сейчас уже различные специалисты, в том числе неверующие специалисты, да, не православные, называют не только какие-то ответвления от классических мировых религий, но и любые деструктивные культы, где практикуется психологическое насилие, да, какое-то давление, где практикуется физическое насилие, бывают какие-то материальные махинации и так далее и тому подобное. То есть различные организации, где происходит различного рода давление на своих
Там самое главное, наверное, признак – это культ лидера, и уже от культа лидера далее идет уже подавление личности, контролирование сознания, ну и прочие вот эти все сектантские вещи.
Которые, конечно же, несут вред каждому человеку, который имеет отношение к данной организации. Второй важный момент, который хочется уточнить, мы это говорим в первую очередь для того, чтобы проговорить вот эти вот механизмы, из-за которых люди туда приходят. То есть, да, мы рассказываем историю конкретной секты, например, историю конкретных людей, но это все для того, чтобы люди знали и были вооружены, что если вот что-то подобное с другим названием, с другими людьми, в другое время, в другой местности, все равно им встречается, что нужно быть начеку и знать, что вот механизмы этой работы, они чаще всего примерно одинаковые.
Мы еще с вами говорили о том, что помимо тех, кто страдает сами, вовлекаясь в деятельность религиозных культов, деструктивных вот этих течений, движений, сами адепты страдают еще семьи. И вот как раз данная сегодняшняя группа религиозная, ну, там даже она не называется религиозной больше, но деструктивная именно, имеющая культ учителя. Вот как раз там именно как раз вот эта деструктивность на, и разрушительное действие на семью наибольшей степени проявляется.
Да, я еще очень хочу такой небольшой экскурс вести, что мы с отцом Павлом, мне кажется, записываем передачи уже лет 5, если не 7, достаточно давно. И вот на тот момент, когда мы только начали эти передачи, про секту Столбуна особой информации не было. Вот последние года 2-3, нет, конечно, если поискать, можно найти все. Но вот последние года 2-3 это прям стало повально.
В 2020 году,
ну вот, началось, значит, 4. Да, это началось очень сильно, так много где говорится об этом.
Хотя сам Столбун, Виктор Столбун, умер в 2003 году.
Вот, и
как еще это все укнулось в наше время, да, мы об этом поговорим,
да,
тоже.
Да, и еще очень важный момент, который хочется как бы сразу же тоже, да, уточнить, что действительно это не религиозный культ в прямом смысле этого слова, а это вообще как бы организация научной деятельности советского ученого, как бы.
Хотя в Википедии написано, вот именно Виктор Столбун, там написано советский-российский лжеученый.
Ну, лжеученый, конечно, я поэтому и сказала как бы. Поэтому давайте обо всем по порядку. Расскажите нам, пожалуйста, что это за организация?
Ну, вот, коль скоро мы сказали, что секты бывают не только религиозные или чисто религиозные. Есть разные, вот, например, можно найти на сайте Иринея Леонского, на других сектах таких, те, кто занимается борьбой с распространением сектантских учений, такая есть квалификация, есть секты терапевтические, педагогические, там разные группы личностного роста и так далее. Вот как раз к такому направлению относится секта Виктора Столбуна. Хотя, если мы наберем в том же поисковике «секта Столбуна», у нас будет много очень информации. Ну, естественно, сама группа так не называлась, или группы, или коллективы, которые были образованы Виктором Столбуном, так это не называлось. Ну, немножко скажу об основателе данного направления, данной секты, и ну, дальше уже разовьем эту тему, скажем, что такое здесь деструктивного в этом течении движения. Сам Виктор Столбун, годы его жизни 1933 год по 2003 год, годы жизни. Прожил он 70 лет. Ну, как написано в его биографии, он является, ну, сыном одного известного человека, разработчика космической медицины, погибшим при испытании космического аппарата. Даже есть памятник ему. Ну, когда на момент гибели отца Виктору было всего 5 лет.
Но мне
воспитывала,
кажется,
его мама.
Это мечта любого советского ребенка, чтобы папа был космонавтом.
Да, и, кстати, родство, такое родство, оно много помогало в дальнейшем Виктору. Но, как мы видим, не всегда от гениальных родителей рождаются гениальные дети. Сам Виктор, ну, закончил, естественно, школу и хотел идти работать по медицине.
У него ведь вроде бы мама тоже была каким-то...
Да-да-да, тоже медиком, да.
Таким, ну, много чего добившимся
медиком.
Да-да-да.
Но он не смог окончить учебное заведение, и затем, ну, в итоге он закончил педагогический государственный институт московский, и после окончания его трудился в психиатрических больницах. Ну, там у него связано было с психологией и так далее, вот это с педагогикой, его специальность. В 1970 году он разработал методику лечения алкоголизма. Тогда это тоже было направление популярно. Почему? Потому что алкоголиков в советское время было очень много. Сейчас можно даже посмотреть передачи, где показывают методы лечения этих алкоголиков. Ну, часто мы видим, что методы были такие достаточно суровые, жестокие, даже опасные для здоровья, для психики этих алкоголиков. Также лечение шизофрении тоже были достаточно варварские методы. Конечно, от них потом медицина официально потом открестилась, отказалась. Но самый главный эффект этого лечения, ну, был практически никакой, потому что алкоголиков становилось все больше и больше. Ну, то есть получается, что Виктор попадает в такую золотую жилу, и, естественно, так как все равно человек имеет и диплом высшего образования, ну, и также некоторые связи. Вот, он основывает свою клинику, ну, в клинику в кавычках, потому что тогда нельзя было частные клиники основывать. Ну, видимо, ну, часть
он вроде
врачей доверяла ему.
Он вроде бы прикрепляется к вот как раз отделению,
да, к существующим, да, психиатрическим,
в частности. И как будто бы под их эгидой.
Дальше больше он уже заявляет о том, что помимо алкоголизма, он может лечить другие зависимости. Ну, понятно, там не все зависимости, ну, известны были, как сейчас, да, виды зависимости. Также шизофрению, причем такую вот агрессивную стадию, очень такую тяжелую стадию заболевания этого. Также онкологию, бронхиальную астму и другое, ну, и прочее, прочее. Ну, вот если забегая вперед, сразу скажу, что потом уже многие врачи, как психиатры, нейрофизиологи, другие уже, ну, наблюдая за методами и результатами работ Виктора Столбуна, ну, признали, что никакого эффекта нет, что это все, ну, ерунда на самом деле. Вот Наталья Бехтерева, в частности, из Института сербского, там проводили экспертизу его методов и, собственно, признали, что это лженаука и ничего общего не имеет с настоящей наукой.
Я просто хочу немного на методах остановиться, если наши слушатели не знают, насколько они варварские были. То есть это было унижение разными какими-то грубыми, да, нелицеприятными словами. Это было физическое применение силы, да, то есть он там пощечины давал как-то.
Групповое давление.
Да, и эти разрядами тока он еще лечил.
Да, ну то есть там все методы, которые практиковали в деструктивных тоталитарных культах, ну это контроль... общение, то есть когда адепты помещались в такие условия, где только можно было им общаться с членами этого именно группового этого общества, межкультового, то есть только членами группы или коллектива. Также запрещено было чтение газет и получение информации из внешних источников, ну, как обычно это в сектах происходит. Затем подавление, ну, как моральное, так и физическое, вот как вы правильно сказали, это грубые унижения, оскорбления. Например, вот девочки, которые, ну, впоследствии уже выросли, они рассказывали, например, Анна Сандермоен, это по отцу у нее фамилия, а так она была Чеди, у нее известная была очень бабушка, родители занимались наукой, собственно, она побывала в этом коллективе в Душанбе, написала потом книгу «Секта в доме моей бабушки». Эта книга выпущена была в 2020 году, и параллельно также разразился скандал, связанный с этой сектой, но мы к этому вернемся. Ну, в частности, она рассказывала, что, например, девочек часто называли проститутками, и разные грубые слова, вплоть до нецензурной брани, применялись. Но это было еще полпроблемы, потому что к детям, которые находились там, а как я уже сразу могу сказать, что не только взрослые, те, которые добровольно вступали в эту общину или коллектив так называемый, там было очень много детей, и очень любил Виктор Столбун именно воспитывать детей. И, например, в частности, родители, как правило, кто отдавал детей в эти коллективы, это уже ангажированные взрослые родители, те, кто был под воздействием данной организации, данной секты, те, кто полностью доверял своих детей. И он говорил, что он воспитает детей волевыми, сильными. Также были обещания в том, что дети, даже если у них есть какие-то проблемы с обучением, они могут закончить школу экстерном. Вот, например, в городе, в окрестности города Ступино в Московской области была создана специальная школа, интернат, где, в частности, занимались разными детьми. Туда были и обычные дети приведены, и там находились. Также дети, отстающие в учении, там, с какими-то с девиантными отклонениями поведения, разные были подростки. Но было заявлено, что он этих детей воспитает, то есть при помощи своих методов. Методы, как я уже начал говорить, это подавление воли, это избиение, физические подавления, причем избивали систематически. Сам Виктор Столбун этим занимался, также его адепты этим занимались, и родители вот этих детей то же самое, когда на них какие-то жалобы поступали из школы или из этой коммуны, из этого коллектива, также часами избивали своих детей, даже сутками, и причем били по лицу. Это у них называлось механотерапия, то есть разбивали лицо в кровь. Тут вы еще упомянули
про электричество.
Я еще хотела
отметить про детей, что на самом деле меня очень потрясла еще такая история, что, да, известный факт, что туда, в это вот, как это сказать, в этот коллектив, они же себя называли коллектив именно, понятно, что туда были отправлены какие-то неблагополучные дети, понятно, что это дети тех последователей, которые уже там давно находились, но, к сожалению, были еще и случаи родителей, которые просто были наслышаны, имели какой-то там лимит доверия к Столбуну, и у них, в принципе-то, достаточно благополучные дети, но где-то, я не знаю, гуляли допоздна, или, может, учиться хуже стали, но это не в каких-то таких катастрофических масштабах, а из серии «Был отличник, стал там на четверки и пятерки учиться», а родители уже такие: «Ой, ты пошел по наклонной, отдам-ка тебя в коллектив, Столбун тебя перевоспитает». То есть это, в принципе-то, нормальный, здоровый и психический, и физический ребенок, и он попадает в общество шизофреников, алкоголиков, каких-то асоциальных элементов абсолютно.
И при этом его еще избивают и применяют к нему некие методы. Сейчас мы начали говорить об этом. Помимо еще изнурительная трудотерапия присутствовала, лишение сна, слом воли. Также было так называемое лечение хлорэтилом. Это такой природный хлорированный газ, который применялся он обычно в медицине для заморозки тех или иных органов, я не знаю, как это...
Как анестезия.
С одной стороны, как анестезия, с другой стороны, те, кто знает, работает с этим препаратом, знают, что можно от него получить обморожение. Что делали? То есть, наподобие акупунктуры, брали на ватку вот этот хлорэтил и смазывали части тела. Как мы сейчас бы сказали, это рядом там сзади, человеку. Также гениталии и прочие органы. И в результате также туда разряды электрического тока посылались. И эта процедура, ну вот, например, в той же школе, в Ступино, она проводилась ежедневно с детьми, с взрослыми. Причем этой процедурой еще называли его своение, якобы метод столбуна. Тут как бы доказывалось, что ну, на каком-то уровне вот эти точки, акупунктуры, они связаны с другими органами, в том числе с центрами внимания, поведения. Ну, каким-то образом, это вот таким чудесным образом воздействует на сознание. Но специалисты, которые потом проводили уже исследования в этом направлении, говорили, что, ну, действительно, дети получали некое такое, ну, как называется, ну, наподобие, вот как это у взрослых может происходить, и впоследствии к этому состоянию привыкали. То есть, такое, как я бы сказал, связано с сексуальной девиацией. Вот. То же самое известно, что сам Столбун развращал многих молодых женщин и девушек, членов секты, и они беременели от него, рожали детей. Ну, вот есть по непроверенным данным, около 30 детей они ему родили. И потом, впоследствии, эти дети при помощи связи самого Виктора Столбуна, они получали разные дипломы заочных отделений некоторых региональных вузов, и сейчас занимаются психологической и медицинской практикой, в том числе в государственных учебных заведениях, в лечебных заведениях. И также работают они, ну, например, вот тоже известно, Центр НИИ туберкулеза в Москве, где занимаются там психологической реабилитацией детей и подростков, больных туберкулезом.
Ну вот интересно, насколько они разделяют интересы и взгляды своего отца? Может быть, они просто нормальные, порядочные медики?
Ну, может быть и так, но есть подозрение, что все-таки так просто это, ну, воспитание, образование, так просто оно не могло пройти, хотя мы знаем, ну, обратный эффект, например, та же Анна Сандермуэн, она же Цедия, которая сейчас живет в Швейцарии, руководит книжным издательством Сандермуэн. Она выпустила в 2020 году книгу, где подробно рассказывает о том ужасе, который она пережила. Причем она сама вот рассказывает, как у нее менялось мировоззрение с годами. Сначала, когда она уже закончила эту школу, вернее, там 6 лет она пробыла, она писала, хотела написать об этом как о положительном опыте. Но когда начала уже рассуждать и вспоминать, что происходило, как мы знаем, что детская психика, она так устроена, что многие ужасные вещи, они блокируются сознанием, и человек не помнит. Или же воспринимает действительность немножко в каких-то радужном свете, или же искажает эту действительность. Она начала вспоминать и пытаться мысленно представить, как бы ее дети также, вот если бы они подвергались таким же унижениям, избиениям, таким практикам. И потихоньку, постепенно стала приходить в себя, естественно, и уже захотела она поделиться этим опытом, но уже не как позитивным опытом, а как негативным опытом. Еще можно, вот одна особенность, да, данной секты, что секта возникла, ну можно так сказать, вне связи с зарубежными центрами. Когда мы говорим о рассвете сектантства деструктивного, тоталитарного в 90-е годы 20-го столетия, как правило, это большая часть этих течений, учений, они пришли из-за рубежа. Ну, хотя есть несколько вот у нас прям доморощенных таких сект, которые именно внутри возникли. Но все равно они каким-то образом влияли. Здесь мы не видим такой прямой связи. Ну, и как и, собственно, религиозного учения в полноте здесь не присутствует. Вот. То есть, можно сказать, что это секта, такая сугубо секта СССР. Но в 90-е годы, уже после скандалов, которые в конце 80-х годов происходили, вот, например, в 1988 году, по факту избиений в коллективе или в секте было заведено уголовное дело, но оно было закрыто по указке сверху, потому что у Виктора Столбуна было очень много последователей среди, как бы мы сейчас сказали, советского истеблишмента.
Да, вот как
об этом
раз
тоже можно сказать.
Мой
отдельно.
Вопрос следующий был о том, почему же она пользовалась такой популярностью, да, и таким
и никто
лимитом
не закрыл.
Доверия, и, конечно же, почему так долго ее никто не закрывал.
Так, и здесь как раз можно еще вспомнить скандал параллельно вот с выпуском книги «Секта в доме моей бабушки». Параллельно в 2020 году вышли откровения дочери известного писателя Эдуарда Успенского, как его сейчас называют еще папа Чебурашки.
Да, на самом деле, знаете, я вот немножечко сделаю отступление. Я помню, что когда я была еще подростком, у меня бабушка на дачу любила покупать журнал, по-моему, как-то «Караван истории» или еще как-то, и там были постоянно статьи, биографии каких-то известных людей. И вот там одна статья называлась «Злобный Чебурашка». И это была статья, интервью какой-то, по-моему, второй жены Эдуарда Успенского, в общем, какой-то из жен Эдуарда Успенского, и она с ним говорила, что она, по-моему, 10 или 12 лет с ним прожила, вот, и она как раз рассказывала, почему, собственно говоря, статья и называлась «Злобный Чебурашка», она, в принципе, рассказывала, что человек очень жестокий, что человек, там, всю семью подвергает насилию физическому, да.
Проблемы с алкоголизмом были.
Что, да, у него проблемы с алкоголизмом, что он взрывчатый, там, не знаю, вещи разбрасывает, ломает по дому, очень агрессивный, постоянно какие-то вот психологические такие методы воздействия на семью практикуют. И я помню, что тогда для меня это прям такой для подростка удар был, что как же так, действительно, детский писатель, да, столько сказок, столько мультиков, на которых мы все выросли.
Ну, я думаю, что и все вот равно, вот мне кажется, человек стоит персонажей, ну, гениального, да, писателя, тут же ничего не скажешь про гениальность. И именно личную жизнь все равно нужно отделять, потому что не всегда... Ну, это полностью стопроцентное.
Конечно, конечно. Но все равно, знаете, что называется, чувство какой-то такой осадочек, что называется, остался.
Да, и вот как раз в связи с этим дочка была против, ну, специальной какой-то премии в честь была Эдуарда Успенского. Там в связи с вот этим как раз детским направлением она протестовала, описывая некоторые, да, вот эти моменты. И в частности, больше она делала акцент как раз на то, что Эдуард Успенский, он был, ну, адептом под влиянием Виктора Столбуна и, ну, поддерживал его, потому что, ну, помимо Эдуарда Успенского, очень много было известных личностей, которые взаимодействовали, ну, и даже были адептами. Вот я слышал большое количество список, у меня есть имен, но я не буду их произносить, потому что, ну, это такие отдельные. Тут можно поспорить, в принципе, кто-то из них еще жив. Поэтому вот я назову только такой небольшой список адептов или последователей Виктора Столбуна. Ролан Быков вспоминается, Владимир Шаинский, Василий Ливанов. Я думаю, всем эти имена известны. Юрий Этин. Ну и так далее.
На самом деле,
представители политической и военной элиты.
Это на самом деле, мне кажется, так опасно как раз в те времена были, потому что, ну, то есть весь бомонд, те люди, да, которым доверяли, которых безоговорочно любили и которые были авторитетами.
Тут можно и политических еще деятелей назвать. Но самое главное, в чем, почему так это происходит, потому что часто вот эти лидеры деструктивных организаций, они имеют как личное обаяние, имеют они также, ну, такое вот влияние, умеют устанавливать контакт с другими людьми. И это первое. Второе – это уже такой эффект, как вот детонация происходит, да, приходит один известный человек, соответственно, круг общения, да, вот его, естественно, уже во внимание попадает. Он начинает, ну, рекомендовать, да. Также приглашали его на программу «Час пик» с Владиславом Листьевым, где практически 20 минут было посвящено именно деятельности Виктора Столбуна, и все это в позитивном свете преподносилось. Хотя видно было, что как журналист Владислав Листьев, ну, и немножко так скептически относился, потому что он говорил, в частности, вот вы утверждаете, что победили шизофрению, да, но, по мнению специалистов, победить ее человечество сможет только в конце 21 века, и то не факт, потому что, ну, настолько это заболевание непонятное для медиков, для медицины, и это достаточно сложное. А тут пришел человек, который утверждает, что он все знает, все умеет. И, ну, в конце хотелось бы сказать о том, что все-таки секта Столбуна, почему она так привлекала людей. Ну, как всегда, люди хотят получить волшебную таблетку, пилюлю, таблетку счастья, избавиться одним разом от всех заболеваний, от всех проблем. И, собственно, на это манипулируют и вот такие личности, и лидеры разных культов, сект, разные аферисты, потому что, ну, чем больше доверия у людей, тем больше запрос вот такого какого-то чуда, тем больше спрос, чем больше предложения на этом рынке. Поэтому я думаю, что Виктор Столбун – это не последнее в этом направлении явление. И сейчас их достаточно много существует, подобных течений, движений. Какие-то движения, они, ну, стали вот так вот, ну, прогремели на всю страну, связано с какими-то скандалами. Вот здесь вот еще, может быть, про этого Виктора Столбуна и забыли бы уже давно, если бы не те незаурядные личности, которые, ну, так или иначе с деятельностью этой секты были связаны.
Мне кажется, очень еще таким моментом было, что он прикрывался наукой, постоянно говорил, что это научные разработки.
Да, в Советском Союзе культ науки существовал.
Так и сейчас, если говорить, что это научная разработка, что это под крылом какой-то больницы
государственной. Ну, или называется имя какого-то ученого, его ученые степени. Хотя вот мы знаем, например, что бабушка, вот эта Анна Чедия, тоже известный человек, Дина Михайловна Чедия, она, например, будучи, ну, таким известным ученым, когда попала под влияние Виктора Столбуна, ну, кстати, понизила свою планку до уровня сектантского и выдавала такие вещи весьма странные, ну, для ученого человека. Например, сравнивала, там, например, человека с моллюском, что вот можно на какие-то точки воздействовать, и вот это то же самое у человека. Ну, опять же, здесь проблема в том, что, попадая под действие сектанта, его личности, человек не растет куда-то вверх, потому что он верит, что это учитель божественный, откуда-то сверху луч света посылает. А наоборот, даже такие знаменитые люди, они, получается, уменьшают, становятся карликами, потому что, ну, как правило, личность этих учителей, она достаточно, ну, сама по себе примитивная. А что привлекает людей, почему люди вот на это ведутся, здесь, конечно, нужно так очень глубоко покопаться в психологии, психиатрии, вообще в социальной психологии. И, ну, мы об этом уже много говорили, у нас во многих передачах есть аналитика. Но если нашим слушателям интересно, могут переслушать, посмотреть.
Мне кажется, что вот как раз пример этой бабушки еще тоже показателен тем, что никто не застрахован. Если есть высшее образование, даже если есть научная степень, это совершенно не означает, что вы ни в коем случае не можете быть подвержены какому-то воздействию.
Я бы, знаете, как сказал, что чем выше образование, чем больше человек, ну, как бы к интеллектуальной деятельности стремится, тем больше у него запросов духовных, и тем чаще такие люди становятся, не имея знания вот в этой религиозной сфере, они становятся жертвами. Почему так? Ну, потому что люди, которые, ну, не учатся, не развиваются, им эти темы и не интересны совсем. Я помню, ну, совершенно недавно проводил беседу перед крещением. Собралась достаточно большая группа людей. Я им задал вопрос, а для чего нужно крещение? Ну, какие-то смысловые такие вопросы. И у людей было такое выражение лица, как будто бы я зашел в трамвай в часы пик и спросил этот вопрос. Вот. И очень трудно было действительно людей разжечь какой-то интерес вообще к духовной сфере. А вот люди, ну, более интеллектуальные, технические, кстати, специалисты, которые вот, ну, техническая интеллигенция, у них больше почему-то запросов, интереса в этой сфере. Ну, чаще всего, вернее, очень часто их, они тяготеют к оккультизму какому-то, потому что, ну, вот это советское образование, что христианство – это что-то такое ограниченное, что-то такое бабушкинское. Вот, поэтому, видимо, вот такое как бы предвзятое мнение христианства их толкают в объятия разных эзотериков, лжеученых, лжефизиков, лжепсихологов, психиатров. И они легко потом на это, ну, ведутся, идут за такими учителями. Ну, последствия такие плачевные. Потому что это и психика уничтоженная в раннем возрасте. Потому что я думаю, что хоть они и пишут книги, потом рассказывают, но это все равно боль, которая, с которой человек живет. Это как вот стать жертвой насильника. Вроде бы все прошло, человек нормально, там не спился, не сошел с ума и стал нормальным человеком. Но боль это все равно остается на всю жизнь.
Большое спасибо, отец Павел, за нашу беседу. Хочу напомнить, что в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.